Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в студии Раменского радио Инна Долгова. У нас прямой эфир. Наши гости – Сергей Александрович Елистратов, руководитель программы социально-психологической реабилитации, специалист по социальной работе в наркологии. Он много лет занимается проблемами алкоголизма и наркомании, помогает людям на практике и около 20 лет возглавлял группу анонимных алкоголиков. Вместе с ним члены группы самопомощи для химически зависимых. Сергей, слесарь-сантехник, добрый вечер. Пожалуйста, обозначьтесь, что вы у нас в студии, а не где-нибудь там. Тимофей, студент 4-го курса.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер вам еще раз. И Павел, соцработник.
Добрый вечер.
Вот сегодня наш разговор пройдет об этой нашей беде всенародной. Алкоголик, наркоман видит в принятии препаратов выход из какой-то жизненной ситуации. А дальше срабатывает биохимия. Химическое вещество влияет на головной мозг, и человек становится невластен над собой. Сергей Александрович, вот с чего началась вот эта ваша работа? В этом году вы сказали 20 лет вот этой группе, которая помогает людям на практике. Когда это все началось? С чего? Что послужило толчком?
1994 год. Год, когда я сам, мои друзья, приятели очень вплотную столкнулись с проблемами употребления. Меня это коснулось очень серьезно, и поэтому пришлось искать возможность каким-то образом остановиться и остановить это бешеное употребление, которое постоянно мучило, и от этого я очень страдал. Поэтому повезло мне очень, я считаю, что я встретил таких людей, которые организовали первый реабилитационный центр в Москве для химически зависимых алкоголиков, да и потом уже и наркоманов. 12 человек уникальных людей, которые пришли на первую конференцию для того, чтобы поговорить о проблемах алкоголизма как таковых. Многое было в новинку, потому что вся программа, которая пришла к нам в Россию, она пришла из-за границы. И поэтому первые специалисты, которые приехали и рассказали о лечении телесного недуга духовными методами, для нас было шоком, для нас это было удивительно. И поэтому то, что я встретил в реабилитационной программе, когда меня туда привезла моя супруга, это было удивление, граничащее с восторгом. 4 кандидата наук и 4 доктора наук, у которых были проблемы с родственниками алкоголизма и наркомании, они собрались вместе для того, чтобы каким-то образом понять, как выстроить программу или как она выстраивалась, эта программа, которая в дальнейшем стала называться Миннесотской программой, программой американской. И первые 12 американцев, которые приехали к нам в Москву, они рассказали и показали нам, как действует групповая психотерапия по отношению к химически зависимому. Для нас было все в нове, все было удивительно. И программа, о которой мы потом в дальнейшем стали с уважением глубоким вспоминать и ее разрабатывать, в ней говорилось. Мы редко встречали человека, который бы следовал по нашему пути и потерпел бы неудачу. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой простой программе. Обычно это мужчины и женщины, которые органически не могут быть честными сами с собой. Такие несчастные, оказывается, есть. Они, наверное, и не виноваты. Похоже, они просто родились, наверное, такими. Они по натуре своей не способны усвоить и поддерживать образ жизни, требующий неумолимой честности. Вероятность их выздоровления ниже средней. Есть люди, страдающие от серьезных эмоциональных и психических расстройств, но многие из них все-таки выздоравливают, если у них есть такое качество, как честность.
Сергей Александрович, вот диагноз алкоголик ставит прежде всего врач, и его, наверное, обязательно должен подтвердить сам человек и дать себе оценку, что да, я алкоголик. Только вот это будет отправной точкой для дальнейшего восстановления, для дальнейшего лечения, для дальнейших шагов.
Ни один алкоголик, ни один наркоман не признает себя алкоголиком или наркоманом. Будет искать любые лазейки для того, чтобы говорить о том, что это вот сосед алкоголик, вот он валяется, я же стою, я же соображаю, я же говорю.
Но пока вот это будет продолжаться, значит, это и заболевание будет прогрессировать.
Да, в том-то и дело, поэтому мы обращаемся к специалистам только тогда, когда уже безвыходное положение.
Скажите, пожалуйста, а где вот эта граница? Ну, выпивают все, выпиваем все. Где граница? В одной компании, в одной семье, да, человек может, например, за одним столом сидеть, выпивать годами, и потом один из членов этой компании или семьи становится химически зависимым, а все остальные люди просто выпивающими по праздникам. Это у каждого индивидуально, да? Это что-то на клеточном уровне? Вы вот перед началом нашей программы об этом говорили, очень здорово.
Это очень индивидуально, потому что само заболевание называется так – нейромедиаторная недостаточность работы клеток головного мозга. И поэтому, если у человека не хватает, недостаточно работает система восстановления веществ, отвечающих за благополучие и покой, то это уже проблема. Проблема довольно серьезная. И поэтому каждый раз, когда мы обращаемся к специалистам, то нам задают вопрос: в чем дело? Какие у вас проблемы? А проблемы довольно серьезные, поэтому я не могу о них говорить, а все весь из себя в тайне. Поэтому каждая моя проблема – это тайна, о которой я вообще боюсь даже говорить.
Вот зависящий человек считает алкоголь и наркотик союзником, да, а не врагом. Вот что это глубоко ошибочно. Потому что, когда выпьешь, так весело, здорово становится, легко. Наш народ, вы про историю говорили, мне так понравилось, исторические факты приводили. Наш народ запивал алкоголем
тоску, печаль,
и голод,
воля,
и тоску, и печаль.
Да, горе. Короче говоря, это так. Но тут, с другой стороны, дело в том, что если мы имеем в виду клетки головного мозга, которые не восстанавливают вещества, которые отвечают за благополучие и покой, это дофамин, серотонин, ацетилхолин, норепинефрин и масса других, если они не восстанавливаются и активно не работают, то тогда человек впадает в душевную депрессию, тоска, печаль, гнев, обиды, доходящие до злобы. И самое главное, что в медиаторных окончаниях, когда происходят химические нарушения, то алкоголика можно заметить, что он сначала смеется, потом плачет, потом рыдает.
А потом убивает.
А потом еще, не дай бог, что-нибудь еще и сотворит. Но тут дело в том, что вот это состояние покоя и равновесия возможно только в том случае, если человек активно желает восстановить психосоматическое свое состояние. Поэтому групповая терапия в данном случае играет очень большую роль. Я должен найти способ освободиться от тоски, печали и гнева. И как это сделать? А это сделать можно только в том случае, если мы приходим на группу с желанием рассказать, какой я был, что со мной произошло и какой я сейчас. Это удивительная вещь, потому что какой я был, что со мной произошло и какой я сейчас – это психоанализ. Это на третьем курсе университет преподают. И поэтому, придя на группу, люди очень удивляются, что им предлагается сделать такой анализ. Какой я был, что со мной произошло и какой я сейчас. И сделать это правдиво, не лукавя, а постараться это сделать открыто и ясно, чтобы понятно было и самому мне, и другим.
Сергей Александрович, вот в какой стадии приходят к вам зависимые? Они уже решили завязать? Или же в этой группе вы помогаете им прийти вот к этой мысли? Или к вам приходят люди, выпившие, пьющие в этот момент, но решившиеся прийти, ну, просто вот так вот, вот для интереса? Может быть, кто-то из гостей мне об этом расскажет? Вот первый шаг в группе.
Павлу и карты в руки. Что у нас происходит с молодым поколением, которое приходит, или и откуда он приходит?
Ну, на самом деле, стадии, они бывают разные, начиная от... Я, например, работаю больше с людьми, которые по своей воле, как уже начали в начале, никто не приходит. Зачастую их приводят родители, близкие, и состояние нет плачевное, потому что это подростки. И в большей степени они сталкиваются с дном, как мы называем, да, вот от которого можно оттолкнуться, это потеря взаимоотношений каких-то в семье, потеря доверия. А у них нет еще таких ярко выраженных нарушений, вот, о которых говорил сейчас Сергей Александрович. То есть это там нарушение биохимического баланса там, головного мозга, это все гораздо позже начинает проявляться. Мы часто говорим о том, что в их случае это болезнь отрицания, и это видно прямо на первых шагах. То есть они всячески не подвергают даже сомнению то, что у них, возможно, могут быть какие-то проблемы, то, что они сами не могут остановиться, не употреблять вещества. То есть для них выявление вот этой проблемы это... Как правильно это сформулировать? Есть такой лозунг или пословица, что наркоман последним узнает о своей проблеме. Да, вот в их случае это прям очень ярко и четко. То есть они могут не употреблять несколько месяцев, потом вернуться к употреблению, употреблять систематически и убедить себя и пытаться убедить окружающих, то, что
я могу остановиться
какое-то время. И в данном случае вот то отрицание, о котором я говорил, самое коварное в том, что враг находится там, где его меньше всего, то есть его практически невозможно найти. Именно это мышление, это умственные, то есть вот это ум человека. И поэтому это и делает эту болезнь настолько коварной, что очень сложно диагностировать ее, и уж точно эту болезнь не способна, ну, как невозможно вылечить, пока сам наркозависимый не примет эмоционально ту боль, с которой он сталкивался в процессе употребления. Это очень сложный момент, как раз он связан с прохождением этих шагов, которые положены в основе этой программы.
Алкоголизм помолодел? Вот с ребятами сказали подросток. Вот подросток – это же и 12 лет, и 17 лет.
Я бы не хотел говорить сейчас о каких-то разных формах зависимости, потому что у зависимости много форм. И я подчеркиваю, что эта проблема, она кроется не в употреблении какого-то отдельного вида психоактивных веществ, которые могут изменять сознание. Зависимость начинает проявляться, может начать проявляться еще в дисфункциональной семье, в семье с глубокими расстройствами. То есть сначала болеет система в целом, потом из нее начинает выходить вот ребенок, его поведение, так называемое девиантное поведение, оно может проявлять себя с раннего детства. И в какой-то момент, когда появится наркотик или алкоголь, я скажу так, он словно становится готов к тому, mm-hmm. чтобы употребить это вещество. То есть родители часто спрашивают, но делают акцент на свою вину и спрашивают, ну почему, мы же столько сил потратили, мы делали все вроде бы, да, а наш сын или дочка стали употреблять эти вещества. И по большому счету концепция заболевания заключается в том, что никто не виноват. То есть это болезнь, которая затрагивает много факторов, и ни один из них не является доминирующим. То есть это фактор социальный, это фактор психологический, это фактор духовный. И невозможно сказать, что вот плохой папа или мама и из-за отсутствия в какой-то день или месяц заботы вдруг ребенок стал зависимым. Нет. Это словно должны карты совпасть, вот этот пазл должен сложиться, чтобы в какой-то момент нездоровье стало очевидно настолько, чтобы потом это вылилось все в употребление.
Сергей Александрович, а вот как можно охарактеризовать эту проблему с духовной точки зрения, что ли?
Мы рассматриваем это заболевание как био-психо-социо-духовное. Поэтому, если рассматривать вопрос с биологической точки зрения, то это нейромедиаторы, то есть это клетки головного мозга, которые не получают достаточного вещества, отвечающие за благополучие и покой. Поэтому мы наблюдаем детей наших, которые имеют пониженный тон благополучия и радости. Они в депрессивном состоянии, они ищут, чтобы получить энергетическое воздействие для того, чтобы стать энергичным, веселым и довольным, а это у них не очень получается. Поэтому биологический аспект – это отдельно, психологический аспект – это аспект, который мы рассматриваем с психологической точки зрения, то есть через организацию взаимоотношений в семье. Социальный аспект – это аспект взаимоотношений химически зависимого ребенка, который вырастает уже в дядю и потом не может устроиться как следует в этой социальной среде. Это тоже обратить на это особое внимание. И психологический аспект мы уже рассмотрели, социальный рассмотрели, и последний, я считаю, самый важный и самый главный аспект – это духовный аспект. Духовный аспект химической зависимости – это, откровенно говоря, возможности семьи воспитать в человеке нравственно-духовные качества, которые он будет соблюдать и нарушать ни в коем случае не будет. Это мечта. Мечта такого ребенка, который живет по законам и заповедям нравственным. Ну, тут вопрос вот какой. Духовные особенности воспитания человека – это особенная сфера взаимоотношений отца, матери, семьи как таковой. 8 лет его приносят в храм у нас в христианском православном храме на речение. Его назвали Владимир или там Николай. Вот. На 40-й день его приносят первый раз причащаться. Он причащается святых тайн. И в 7 лет он делает невероятные усилия, которые готовят ему его наставники. Это крестная, которая в 7 лет готовит его для того, чтобы он первый раз исповедовался и назвал свои грехи, которые уже появились в душе. Может быть, один, может быть, два греха, но батюшки очень нежно и благополучно приносят такие дары им, кто конфетчик, кто еще чего-нибудь, и они приходят к батюшке и говорят: «Батюшка, я вот виноват, ах ты мой дорогой», говорит батюшка, вот, вручая ему конфеты, говорит: «Больше не греши». Вот знание этого греха и знание вот этого состояния, при котором я могу в этой жизни сделать что-нибудь недоброе, нехорошее, злое, должно быть проявлено. Оно должно быть обязательно выявлено в семье, особенно для человека с проблемой химической зависимости.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир, и мы ведем большой разговор о проблемах, связанных с алкоголизмом, с наркоманией. Можете нам позвонить. Телефон, я напоминаю, 46-390-27. Ваши звонки принимает Наталья Баракина. А я сейчас попрошу Сергея рассказать вашу историю выздоровления. Пожалуйста, вот микрофончик вот сюда.
Угу. Здравствуйте. Ну, моя история выздоровления, как бы я сказал...
Вы считаете, что вы вот уже здоровый человек, да?
Нет.
Нет?
Нет, я выздоравливающий.
Выздоравливающий.
Нет, до выздоровления мне далеко еще.
Да, вот так.
Но она началась, когда я признал невольно, ну, не знаю, как у меня этот язык повернулся на это, когда я признал сам себя больным, когда жена в бессильной злобе просила я у нее трояк или чего-то там на пиво, и она мне в бессильной злобе бросила деньги и крикнула в сердцах: «Ты же алкоголик, ты больной, тебе лечиться надо, ты алкоголик», я уже привык к этому слову. А когда она сказала, что я больной и мне лечиться надо, как что-то меня насквозь это самое пробило этим словом, этими словами. Я задумался, и Бог меня свел с наркологом Ириной Ивановной Яковлева, дай Бог ей здоровье.
Да-да-да.
Вот она-то и направила меня к анонимным алкоголикам. Я не побоюсь этого слова сейчас. В то время я еще стеснялся как-то назвать себя анонимным алкоголиком. А сейчас я просто горжусь тем, что я алкоголик. Если бы не был я алкоголиком, я бы не научился жить. И спасибо, большое спасибо Сергею Александровичу. Это мой самый первый, так сказать, учитель по жизни. Просто не то, что алкоголь мне помог преодолеть, но он по жизни мне очень и очень во многом помог. Так я вот попал на самую первую группу в Московской области, в Быково, группа спасения. Это у меня на всю жизнь останется. Я вечно буду благодарен Сергею Александровичу. И то, что я научился выздоравливать там, это опять заслуга всей группы. Просто там на группе невозможно соврать. Раньше я пил, я врал. Дай деньги на то, дай на это. Да я не пил, да я то все. Все я врал, врал, врал. А там на группе это невозможно соврать, потому что ты уже весь на виду. И много я там усвоил из наших традиций, из шагов. Единственное условие для членства в нашей группе – это желание бросить пить. Я добавил бы честное желание бросить пить. Не бросить пить для жены, там, для детей, для родственников.
Для себя, да?
А именно только для себя. И именно бросить пить, а не перестать на время, а вообще окончательно бросить пить. Вот это я себе твердо усвоил. Вот благодаря этому я 20 лет уже не пью. И спасибо за это нашим анонимным группам.
Семья сохранилась, да? У вас три дочки.
Слава
уже
Богу,
взрослые все, да?
Терпения уже не хватило.
Терпения
уже не хватило. Большое ей спасибо. Я до сих пор и ей благодарен за то, что она меня не бросила, иначе бы я под забором где-то закончил.
Ну, вам
жизнь.
И надо тоже, да, надо отдать должное. Вы же характер проявили.
Не было характера.
Ну, как же, вы могли на одно поехать занять, а потом сказать: да не поеду я на вторую, в Быково в какое-то.
Именно
а
так,
поехали же.
Именно так вторую. И было.
Да.
Вот и Ирина Ивановна, которая меня привела на эту группу,
да.
После первой группы, я не понял, что там такое. Я сидел, ничего не понимал. И когда после группы все встали, взялись за руки и прочитали нашу драгоценную молитву «Боже, дай мне разум и душевный покой», я стоял, хотел провалиться, думаю, куда я попал, в секту или еще куда-то. Я хотел провалиться. Все потом стали расходиться. Ирина Ивановна мне говорит, ну как, понравилось? Я говорю, ага, сам думаю, ты придешь еще, приедешь на следующий раз? Я говорю, ага, сам думаю, нет, не приду. Не знаю, ноги сами притащили. Вроде пообещал прийти, неудобно было перед Ириной Ивановной. Пришел и второй, и третий, и вот уже 20 лет, как я посещаю эти группы.
Спасибо. Мы продолжаем прямой эфир. У нас в студии Сергей Александрович Елистратов, руководитель программы социально-психологической реабилитации, специалист по социальной работе в наркологии. И наши гости, члены группы самопомощи для химически зависимых, Сергей, Тимофей и Павел. Я вот теперь хочу у Тимофея спросить, как проходят занятия в группе и сколько лет вы уже в этой группе занимаетесь? Пожалуйста. Да, вы студент четвертого курса, да, учитесь?
Да, да. Ну, я пришел достаточно рано, потому что, ну, рано по возрасту. Так.
До сколько лет?
19.
19.
Да, меня подвели, так скажем, к двери и сказали, вот здесь вот, сейчас вот наступит время, ты жди. И оставили меня. Я было хотел удрать, но что-то меня остановило, потому что бежать, ну, бежать было некуда, и... Внутри было такое состояние, которое...
От себя не убежишь уже.
Да, я уже понимал, что ну, что-то все-таки вот это внутреннее такое состояние, оно я думаю, надо все-таки попробовать, может быть, получится. Вы знаете, ну, собрание проходит в таком формате, потому, как объяснить, человек, который открывает эту дверь и заходит на собрание, у него уже какой-то сложился опыт, да? И опыт, как правило, не очень хороший, потому что у нас таких методик, которые предлагают платное лечение, там и так, и сяк.
Кодирование.
Да. И,
зашивание.
Ну, не всегда это действенно. И человек, как правило, ну, к нам редко приходят люди, так скажем, которые первый раз, вдруг им вчера возникла, да, такая идея у них бросить пить, и сегодня они пришли на анонимных алкоголиков, например, на группу самопомощи. Как правило, это люди, которые несколько лет, а то и десятилетий набивали себе шишки на этом пути. И поэтому, когда человек приходит к нам, у него, как правило, это одна из последних надежд его. Да? Вот. И ну, наши ребята, которые занимаются, которые посещают собрания, они это понимают, что человек принес с собой ну, колоссальное количество боли, у него практически нет надежды в этот момент. И он как бы в таком состоянии тяжелом приходит. Вот. И у нас существуют некоторые правила проведения, да, то есть мы ну, так, их зачитываем да, на группе, мы не перебиваем, да, не даем какой-то критики.
То есть человек должен высказаться,
да.
Высказывает ему свою
ничто,
проблему, да?
Да, да, ему ничто не должно
приходит
помешать.
Приходит и рассказывает.
Да. Потому что, ну, как бы, это понятно, наверное, даже не пьющему человеку, что За годы употребления алкоголя наверняка, ну, всем понятно, что человек очень много проблем наживает.
И один становится практически.
Да, это и долги, и разрушенные семьи, и
дружба,
смерть близких,
да,
там, и все вот это вот, да, потери работы. То есть такое состояние, которое как бы за один день не поправишь. И вот тем самым то, что он приходит, как Сергей Александрович что-то выше говорил, тем самым он начинает практически сам себя излечивать. Приходить и из раза в раз делиться о тем, что у него наболело. То есть решать эти проблемы, как бы проговаривая их, признавая это. Да, вот, то есть у нас ребята, у нас начинается такое собрание, зачитывается преамбула, и все по кругу представляются. И я тоже, когда первый раз был на группе, все представляются алкоголиками. Называют свое имя и говорят то, что их сюда привело, да. И были раньше там и наркоманы приходили, и игроманы. Вот, и я подумал, как же мне сейчас придется это сказать. Ну, мне придется признать это. Мне придется это признать сейчас здесь, вот перед всеми. А потом я с другой стороны думаю, ну, оно же так и есть.
Так и есть.
Я до последнего бегал от этого, я до последнего ходил. И как бы пришло время, наверное, посмотреть на себя честно. И мне вдруг стало понятно, что все эти проблемы, потому что раньше я как думал, что вот на работе сделали выговор там, да, или где-то я там, что я не в том месте оказался. Алкоголь не... Нет, это, я пьяный был, это нет. Это, вот я не в том месте
оказался. Не я оказался. Виноват.
Нет.
Обстоятельства.
Да. Где-то потерял зарплату или что-то, деньги там, кто-то это вот. А тут мне сказали, что, может быть, тебе попробовать не пить. Постараться, ну, вот как-то вот, вот это вот изменить, и вдруг другие проблемы-то уйдут сами, решаться, может быть. Вот, и я подумал, что, наверное, да, в этом есть правда. Вот так вот. И на сегодняшний день я вот, ну, достаточно долго посещаю собрания, и очень много приходит ребят вот такие же, как бы сказать, окаянные, да, как я, такие же брошенные. И мы стараемся всем, ну, вот, по возможности, у кого есть желание, потому что, ну, вот, самое главное у человека внутренняя его готовность к меняться, потому что все-таки это не шутки, и работа предстоит серьезная.
Конечно. Скажите, а вот часто бывают срывы, ну, у подопечных, у тех, кто посещает группу. Ну, вот ходил человек, потом раз, он пропал. Вы какие-то предпринимаете действия? Может быть, там разыскиваете его или как-то, ну, звоните ему?
Мы стараемся.
Может, человек срывается и начинает опять,
да, мы...
за прежнее приниматься.
У нас, как правило...
Как-то вот есть это?
Да, мы обмениваемся телефонами, угу, сразу. Ну, это, угу, как, понимаете, у нас нету, у нас анонимные,
ну, понятно,
сообщества.
Ну, то есть кто-то с кем-то добрый... сдружился, правда?
Да,
вот? Кто-то кому-то симпатичен стал, да?
По доброй воле, да. И мы как бы стараемся держаться на связи, позвонить. И, как правило, даже если люди, узнав о том... Вот вы знаете, я еще момент хотел такой сказать, что до момента, до вот этого события, когда я пришел на группу, мне... У меня было мировоззрение такое, что все люди у нас в России, да в мире вообще, они пьют все. И начальник мой пьет, и там мои родственники все. У меня действительно все родственники, вот все мужчины в семье, они употребляют алкоголь в таких приличных количествах. И я думал, что это нормально. Я думал, что и я также проживу эту жизнь. Вот, до поры до времени, да, пока я не начал всех обгонять. Ну, вот, как бы в таких... Вот. А, но на группе мне сказали, что я поговорил с человеком с трезвым, и что он не только сейчас трезвый, в данный момент, когда мы с ним разговариваем, а что он, это его образ жизни его. И я тогда подумал, что это, он обладает какими-то знаниями, которых нет у меня. И мне бы хотелось эти знания, потому что я понял, что я не могу больше пить, а у него есть эти знания. И он готов мне поделиться со мной этим бесплатно. Да? Это, по-моему, удивительно. И меня это прям проняло до глубины души. И я начал посещать регулярно эти собрания, чтобы узнать об этом поподробнее. И, конечно, вот человек, вот возвращаясь к вопросу к вашему, конечно, человек, который первый раз оказался на группе, он увидел вот эту атмосферу, он ее не увидел, а же почувствовал, которая происходит там, которая окружила его. И он вдруг сорвался потом и оказался опять где-то на задворках там, да, судьбы, пьяный, где его никто не ждет. Многие ребята, которые после срыва приходят, они говорят, мы нигде в мире за последние вот много лет не встречали более теплого отношения, чем у вас. И поэтому, ну, на мой взгляд, вот это то и есть, что их возвращает к нам.
Спасибо большое. Сергей Александрович, вот про программу, про саму, так, немножечко, 12 шагов, что она, и действительно помогает? Вот уже практика-то большая у вас.
Ну, если бы не помогала,
да,
то не было бы 100 групп, которые находятся в Москве.
Но она вот это все зарубежная?
У нас.
Или уже наша разработанная?
У нас мы начали в 1994 году первый пробный такой опыт первой группы спасения, которая была в Быкове. Сейчас 16 групп вокруг, и эти группы организовали те ребята, которые уже имеют довольно приличные сроки трезвости. Что такое группа? Я вот сейчас добавлю, Тимофей здорово сказал об этом. Группа – это когда тебя понимают. Помните фильм «Доживем до понедельника»?
Да, счастье.
Счастье – это когда тебя понимают. Я попадаю в среду, где я не боюсь, что мне скажут, что мотаешься, сядь и успокойся. Мне хочется задать вопрос родственнику, который, или жене, которая это мне сказала. А как мне это сделать? Как успокоиться? Как сядь и успокойся? Приведи себя в вид. Как привести себя в вид? У меня дофамина нет, серотонина нет, ацетилхолина нет. А из-за того, что я чем больше пью алкоголь или наркотики употребляю, тем меньше становится вещества, оно уничтожается этими психоактивными веществами. Поэтому группа – это универсальное средство восстановления клеток головного мозга, то есть лечение клеток головного мозга духовными методами.
Без лекарств.
Вот опять возвращаемся к духовному методу, и он оказывается действенным тогда, когда я искренне начинаю исповедоваться. Если мой внук, ближайший родственник, после исповеди придет ко мне и не побоится мне сказать, что у него на душе, я считаю, что это спасенный ребенок. Вы представьте себе, нормальные отношения в семейных кругах – это когда отец спрашивает сына, что с тобой? И сын не боится сказать отцу. Конечно, он запинается, но все-таки он говорит: «Пап, у меня проблемы». «Ну, пойдем», – говорит отец, без крика и ужаса. Они идут в то удивительное место, где отец его может выспросить, какая проблема. И сын ему говорит: «Вот я, у меня проблема». И знаете, что отец говорит? Или отцы грамотные, воспитанные, что они говорят по этому поводу? «Сынок, я понял. Это была твоя проблема, теперь она наша». На группах это происходит. Я прихожу на группу, и мне говорят: «Ты не один, ты не одинок, вон насколько». А самое главное, на группе происходит удивительная вещь. Я говорю: «Почему наши анонимные алкоголики становятся мудрее и сильнее?» Представьте себе, на группе сидит 20 человек. Я задаю вопрос: «У меня проблем, ребята, я не знаю, как мне вот с этим решить?» И ведущий говорит: «У кого такая проблема есть? Давайте, помогите ему, расскажите, как вы решили свои проблемы». И эти 20 человек работают на меня, они рассказывают, как они решили свои проблемы. Что происходит со мной? Я ухожу с группы с опытом 20 человек, которые поболели за меня и рассказали свой опыт, который я могу применить, могу отбросить. Это моя задача. Поэтому групповая работа в группах анонимных алкоголиков, наркоманов и уже и токсикоманов, сейчас много этих разных групп. Самое главное – это умение искренне рассказать о себе, какой ты был, что с тобой произошло и какой ты сейчас. Дать себе оценку и не бояться этого. После этого я считаю, что на работе или на заводе мужчина, которому обругали, который неприятности ему сказали, он приходит к проходной, весь трясется и идет домой в ужасном состоянии. Он проходит проходную, а там двое ждут и говорят: «Пойдем?»
На троих.
Вот. А там решение проблемы. Решение проблемы алкогольной. А если она решение проблемы алкогольной, только 2 часа, 3. Через 3 часа опять эта проблема свалится на тебя.
Да.
Поэтому группа – это уникальное место, куда нужно бежать. И некоторые так и делают. Они видят, что у проходной стоят приятели, которые… Они разворачиваются и бегом бегут в сторону тех, которые говорят: «Иди к нам!» Вот. Поэтому альтернатива групповой вот этой поддержки, которая дает возможности, мало того, исповедоваться, вытрясти рюкзак дерьма, который я таскаю с собой, а это тоска, печаль, гнев, обиды, это то, что на меня наваливается, я должен его вывернуть, вычистить и оставить чистым. И домой тогда меня можно пускать, потому что я приду домой улыбающийся, выкинувший злобу и обиду, и смогу поцеловать супругу, детей своих. У меня на это будут силы.
Спасибо. Павел, вот вы соцработник в Центре медико-социальной реабилитации для трудных подростков. Такая серьезная работа у вас. Вы хотели вот духовную тему продолжить?
Ну, для начала мне бы хотелось сказать о том, что мне, наверное, мешало, и как я попал на,
вы тоже прошли
на группу.
Это, да?
Да, я прошел, и ну вот, когда я пришел на группу анонимных, для того, чтобы, собственно, мне потом дала мама денег. То есть я пошел только для того, чтобы потом поставить такую некую галочку, чтобы потом взять денег. Мама мне предложила, вот есть такая группа, ты находишься в таком положении. Мне было тогда в тот момент лет, ну, не знаю, чуть больше, ну, это было лет 20, наверное, назад. Вот, около того. И, естественно, я ничего не понял, что там происходит. Я просто, наверное, отсидел, послушал этих людей, которые меня окружали. А потом пришел, сказал, что я побывал, взял деньги и пошел дальше употреблять. Употреблял я долго, 13 лет, употреблял наркотики, употреблял алкоголь, вот, тяжелые наркотики. То есть у меня было 4 передозировки, и все они практически там вот, ну, заканчивались уже там смертельным исходом. Вот. Я хотел сказать о том, что группа для меня в первую очередь, помимо вот этого универсального языка, о котором говорил Тимофей, в первую очередь этот универсальный язык, в котором не было того, что было раньше в моей жизни, а было вот все попытки как-то повлиять на меня, они больше напоминали упреки там со стороны. И я понимаю, что общество на данный момент, оно больше пропитано неверным представлением о природе данного заболевания. То есть его понимают как угодно. То есть как греховной природы человека, как распущенность, как слабоволие, слабохарактерность, как, но что это хроническое, неизлечимое, прогрессирующее заболевание, у которого есть тенденция к срыву, которое смертельно, прежде всего заболевание, которое возникает не по вине заболевшего, об этом как-то не особо говорят, и хуже всего, что органы всяческие, КДН, ПДН, органы по надзору, то есть они не уделяют этому время. Итак, значит, группа в первую очередь помогла мне удержаться своим опытом. То есть до меня таким же языком, на котором разговаривал я, донесли, что я не изгой, что у меня есть выход, меня никто не учил. Со мной разговаривали языком опыта, это было очень важно. То есть не каким житейским опытом, а языком той программы, но пропущенную через опыт каждого члена в отдельности. То есть и здесь, конечно, вот я знаю, что время мало остается, но здесь речь уже именно о программе 12 шагов, который я проходил, и первый шаг, который для меня заключался в том, чтобы не просто остаться чистым в течение какого-то времени, а не забыть о том, что я наркозависимый, потому что именно психическая природа данного заболевания в том, что алкоголик, бросив употребление, через какое-то время снова возвращается и пытается, ну, отчасти жить как независимый. Но это невозможно, это хроническое заболевание, оно не проходит в течение времени. И у зависимого никогда не получится употреблять контролируемо, ну, какие-то дозы препарата или дозы вещества. И также и я, то есть проходило какое-то время, я мог оставаться какое-то время трезвым, но снова начинал употреблять. И здесь второй момент для меня возникал, почему я начинал употреблять. Я с самого детства находил в себе вот то, что говорил Алексей Александрович, чувство внутренней какой-то неполноценности, неудовлетворенности, пустоты, которую всячески сначала другими способами, помимо наркотика, пытался заполнить. То есть сначала это были какие-то там, ну там, не знаю, правонарушения, попытки обратить на себя внимание, разные способы изменения своего сознания, ну, такими методами, без наркотиков. Разные, очень много всего. Не хочу рекламу, да, устраивать этого всего здесь. Вот, но...
Искали себя.
Это называется еще в наркологии, если я не ошибаюсь, обсессивным мышлением или влечением, когда ищешь сам не зная чего. То есть, и у нас, когда я вижу подростков, работаю с ними, я наблюдаю часто у всех одни и те же симптомы, то есть одни и те же проявления, у наших ребят в том числе, когда они еще не начинают употреблять какое-то вещество, но всячески ведут себя. И мне это говорит о том, что вот этот поиск есть, этот голод, который был присущ мне, тоже есть. И в программе я нашел тот ключик, тот источник, который помог удовлетворить те потребности, которые я считаю духовными потребностями. Я убежден, что у всех людей они, в принципе, одинаковые, поэтому-то у нас получается поддерживать друг друга на этих группах. То есть потребности, скажем, я не знаю, в красоте, потребности любви, потребности чувствовать себя частью, потребности быть в душе, находиться в состоянии душевного покоя. То есть когда эти потребности, они остаются неудовлетворенными, как более простые потребности, такие как есть, пить, спать, продолжать род, там, обороняться, не знаю, какие еще. То есть тогда... Знаете, как в поговорке «свято место пусто не бывает». Тогда, возможно, когда попадает в мою жизнь наркотик, вот у меня это было так: я пытался удовлетворить духовные потребности недуховными средствами. И на какой-то момент я действительно почувствовал, что у меня это получается. То есть я чувствовал такую иллюзию удовлетворения.
Скажите, пожалуйста, а вот есть группы для взрослых и есть группы для подростков? Вот вы с подростками, я поняла, занимаетесь, а есть для взрослых группы? Или во взрослой группе и подросток может быть? Наверное же нет?
В группе нет подразделений четких для детей и, то есть, и взрослых. То есть это проблема универсальная, и важен сам опыт решения этой проблемы. То есть третий шаг говорит о решении, то есть... Программа 12 шагов, первые ее три шага говорят о принятии решения. Вот. То есть, и как бы нет как такового разделения по возрастным и социальным.
Спасибо. Сергей Александрович, давайте, наверное, ваши координаты какие-то вот в оставшееся время. Кто нас услышал, я думаю, нас слушали внимательно. Не будут, может быть, звонить о проблемах в открытую. Значит, в Раменском уже у нас есть группы, да, в Жуковском?
Да, и в Раменском, и в Жуковском.
Записываем, значит, записываем.
Давайте просто запишем телефоны.
Телефоны, да.
Группы анонимных алкоголиков. Телефон 8-985-912-49-24. 8-985-912-49-24.
Угу. Это вот общий телефон?
Это телефон, по которому вам ответит анонимный алкоголик, как, куда и во сколько прийти на группу. Вот, Жуковский.
Это Раменский телефон, да?
Это нет, Ильинский.
Это Ильинский.
Ага. Теперь Жуковский телефон. 8-916-111-06-51. Людмила. Группа анонимных наркоманов, город Жуковский.
А вот Раменское-то есть? Нам Раменский-то телефон.
Раменское даю.
Да, да, Раменский даю.
Раменский, Холодова.
Вот.
Телефон.
Ага.
8-919-107-0107. Михаил.
Мы будем заканчивать, и прям буквально вот так по кругу пожелания нашим радиослушателям. Сергей.
Желаю всем, кто испытывает трудности с алкоголем, обращаться... к анонимным алкоголикам.
Пожалуйста, Павел.
Я желаю обратить внимание прежде всего, может быть, на близкого человека или на, возможно, свою сложную создавшуюся ситуацию в тот момент, когда присутствует алкоголь или наркотик в жизни, а когда отменяя употребление и его нет какое-то время в жизни человека, становится невыносимо и появляется вот это ощущение пустоты. Как раз в этот момент, когда, скажем, ссылаясь на свой опыт, я не употреблял, я начинал очень остро чувствовать чувствовать свою зависимость, которая заключалась в том, что я не мог жить без алкоголя и наркотиков. Полноценно чувствую себя счастливым, свободным, радостным человеком.
То есть, и Тимофей.
Хотел бы сказать, что познать себя, узнать правду о себе, о своем характере, это такой достаточно мужественный поступок. И он просто необходим, вот как я это вижу, для себя, чтобы приносить пользу другим людям и не бояться просто, не бояться жить на этом свете без алкоголя.
Спасибо. Чтобы не наступила точка невозврата.
Да, совершенно верно.
Спасибо большое. Несколько секунд вам осталось.
Начни с себя, всего два слова, произношу я их любя. В них всякой мудрости, основа в них суть любви. Начни с себя. Судить других легко и просто, но на себя всегда смотри. С себя снимай свою коросту и плесень, скрытую внутри. Начни с себя и не осудишь, суди себя и не солжешь. И станут проще, ближе люди, и гордость всякую сожжешь. Обидно, страшно, неприятно. Начать жить совесть теребя, но легче станет, смоешь пятна, когда начнешь судить себя. Начни с себя, твержу я снова, начни, советую любя, в том вечной мудрости основа, в том суть любви, начни с себя. На группах решаются все вопросы, какие вообще имеются в жизни у нас, потому что групповая психотерапия играет очень большую роль для того, чтобы мы с вами выздоравливали.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что к нам пришли. Спасибо.